самозащита. Это был хорошо известный человек, который мог по своему положению причинять зло другим, что он не колебался и делать. Он был хитер и неглубок, лишен благородства и работал для своей личной выгоды. Он сказал, что не обладает настолько острым умом, чтобы рассказать все как следует, но что обстоятельства заставили его прийти, и вот он здесь. Из всего того, что он говорил и о чем умолчал, было вполне очевидно, что это весьма честолюбивый человек, который делал с окружающими его людьми все, что хотел. Он был безжалостен, когда ему должны были платить, и любезен, когда ему необходимо получить что-нибудь от других. Он был подобострастен по отношению к стоявшим выше его, с равными обращался со снисходительной терпимостью. А тех, кто стоял ниже, он просто не замечал. Он ни разу не посмотрел на шофера, который его возил. Деньги сделали его подозрительным, поэтому у него было мало друзей. О своих детях он говорил так, как если бы это были игрушки для его забавы. Но он, по его словам, не мог переносить одиночество. Кто-то ему сильно навредил. Он не мог оплатить тем же, так как его лицо пребывала вне поля его достижения. Поэтому он вымещал свое раздражение на тех, кто был рядом. Он не мог понять, чем вызывается его необусловленная особой необходимостью жестокосердие, и не мог уяснить, почему он готов был делать зло даже тем, кого, по его словам, любил. Пока он говорил, он постепенно оттаивал и стал почти совершенно доброжелательным. Это была внезапная вспышка добрых чувств. Теплота их могла мгновенно прекратиться, если бы ему что-то угрожало, или если бы у него что-нибудь попросили. Но так как никто у него ничего не просил, он продолжал чувствовать себя легко и добросердечно, по крайней мере, на данное время. Желание причинить зло, нанести вред другому, словом или жестом, тем или более тонким способом, достаточно сильно у большинства из нас, но встречается довольно часто и чрезвычайно приятно. Стремление избежать вреда, который может быть нанесен нам самим, заставляет нас причинять зло другим. Вредя другим, мы защищаем самих себя. Эта самозащита принимает различные формы в зависимости от обстоятельств и наклонностей. Как легко ранить другого, но какая требуется доброта, чтобы не причинить зла? Мы раним других, так как нам самим нанесена рана. Мы больно ушиблены вашими собственными конфликтами и скорбями. Чем больше мы терзаемся внутри самих себя, тем больше у нас стремление к бурным внешним проявлениям. Внутренняя смута толкает нас на поиски внешней защиты. И чем больше мы стараемся себя защитить, тем сильнее атакуем других. Что же это такое? То, что мы защищаем и так тщательно оберегаем. Это, несомненно, идея о нас самих, на каком бы то ни было уровне. Если бы мы не сохранили идею, центр накопления, не было бы никакого «я» или «моего». Вот тогда мы сделались бы в высокой степени чувствительными, открытыми в отношении к проявлениям нашей собственной жизни, как сознаваемым, так и скрытым. Но большинство из нас не испытывает желания раскрыть процесс своего «я». Поэтому мы сопротивляемся любому покушению на идею нашего «я». Идея «я» имеет исключительно поверхностный характер. А так как большинство из нас живет поверхностно, мы удовлетворяемся иллюзиями. Желание ранить другого глубоко инстинктивно. Мы накапливаем чувство возмущения, а это создает источник особой жизненности, особое чувство активности и жизни. То, что было накоплено, должно найти разрядку в виде гнева, оскорбления, унижения другого, настойчивых требований или форме их противоположности. Этот же процесс накопления чувства возмущения обуславливает прощение. Если нет накопления зла, нет и необходимости прощать. Почему мы копим лесть и оскорбления, обиды и привязанности? Без этого накопления опыта и его ответов мы ничто, мы не существуем. Мы ничто, если у нас нет имени, нет привязанности, нет веры. Именно страх быть ничем побуждает нас производить накопление. Но как раз этот же страх, несмотря на деятельность, направленную к накоплению, сознательно или бессознательно, приводит к разложению и гибели. Если мы сможем осознать истину этого страха, то сама истина освобождает нас от него, но никак не наше целеустремленное решение стать свободным. Вы ничто. Вы можете иметь имя и титул, собственный и текущий счет в банке. Вы можете обладать властью и быть знаменитым, но несмотря на все это, вы ничто. Вы, может быть, совсем не сознаете этой пустоты, этого ничто. Возможно, что вы просто не хотите осознать ее. Но она здесь, как бы вы не хотели ее избежать. Вы можете пытаться убежать от нее окольными путями, с помощью либо индивидуального, либо коллективного насилия или поклонения, с помощью знаний или развлечений. Но независимо от того, находитесь ли вы в состоянии сна или бодрствования, эта пустота постоянно присутствует в вас. Вы можете подойти к вашему отношению с этим ничто и его страхами лишь тогда, когда у вас будет осознание своего стремления от него спастись. Вы не можете установить отношения с этим ничто на правах отдельной сущности. Вы не тот, кто наблюдает это ничто. Без вас, без мыслящего, наблюдающего, это ничто не существует. Вы и ничто одно и то же. Вы и ничто – единый феномен. И не два различных процесса. Если вы мыслящий, боитесь этого ничто и подходите к нему как к чему-то противоположному вам и направленному против вас, то любая форма действия, которую вы проявите по отношению к нему, неизбежно приведет вас к иллюзии и новым конфликтам и страданиям. Когда происходит раскрытие, переживание этого ничто, как себя самого, страх, который существует лишь при условии, что мыслящее обособлен от своих мыслей и поэтому старается установить свое отношение к ним, тогда этот страх полностью исчезает. Только тогда возможно, чтобы ум был спокоен, и в этом спокойствии ума приходит истина.